В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Наш умный парень Дмитрий Бабич, обозреватель портала «Спутник Интернешнл». Здрасте, Дмитрий.
Добрый день.
Наши координаты 7373-248, телефон, смски плюс 7925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается. Пожалуйста, подключайтесь. Давайте с Фица начнем.
Давайте.
Очень, конечно, история трагичная и политически интересная, потому что... Даже иностранные медиа, которые как-то сдержанно все это освещают, но западные, я имею в виду, они уже, значит, в заголовках писали, что сторонника Путина расстреляли на митинге, и вот да. Это вот все.
Продолжали даже после этих страшных новостей,
да.
Когда вроде бы надо человеку сочувствовать.
А там сторонник Путина.
Да,
это
Путин заявил и запросто, да.
Ну вот разве что не аплодировали этому.
Да.
Но Орбан же, кстати, высказался. Он сказал, что словацкий коллега придерживался схожих с ним взглядов по многим международным вопросам, в том числе в отношении конфликта на Украине. То есть, по сути, это действительно в воздухе веет, что Фицо оказался под атакой из-за своих политических и геополитических взглядов.
Из-за того, что он отошел от мейнстрима, давайте говорить, так сказать, открыто,
понятно.
Да, отошел от мейнстрима, и тут даже не важно, вот у нас все спорят, кого нам поддерживать, правых, левых, ну вот Орбан, он так по европейским старым правилам, правый, да, Фицо, социал-демократ был всю жизнь, и партия у него называется «Смер», вот это сокращенное направление социал-демократии, да, то есть он такой традиционный социал-демократ, ну, то, о чем мечтали многие люди в Восточной Европе, и у нас многие мечтали в конце коммунистического периода. Вот, тем не менее, вы совершенно правы, значит, совершенно очевидно, хотя на западная пресса об этом умалчивает, что покушавшийся Юра Ицинтула, ну, это вот такая типичная демшиза, то есть человек, да, писатель, так сказать, не очень яркий, журналист, не очень удавшийся, но искренне верящий вот мейнстриму, который он, очевидно, слушал, читал.
И решил войти в историю тем, что он избавил мир от...
Вы знаете, просто если воспринимать нынешние вот СМИ, которые доминируют в Евросоюзе, в США... за чистую монету, да,
да,
то вообще надо идти и что-то, кого-то стрелять.
Из огнемёта. Да?
Потому что там говорят, что вернулся Гитлер, значит, что...
В смысле, Фицо Гитлер?
Помощник, значит, пособник, вот.
Гитлер,
значит, вернулись страшные времена. Значит, ну, Орбан, это уже я там не буду приводить, он и... коррумпированный страшно, то есть все прямо украл. Он и диктатор, он и антисемит. В общем, ну, прямо вот без пяти минут Гитлер, да? Вот, Россия, ну, я уже не буду говорить, что это, и любой человек, который связан с Россией, который ее пытается оправдать, это в лучшем случае вот Даладье, заключивший договор в Мюнхене. Вот, ну, и есть люди, которые этому не верят, но они сидят тихо, как правило, что так целее будешь, да?
А то заложат.
Есть, да, есть те из них, которые высказываются, их очень немного, которые как раз с российскими СМИ выходят на связь. И, вот. А есть огромное большинство, которое, ну, слушает как бы и про себя так говорит, то ли да, то ли нет. А есть люди, которые этому верят.
Вот. Но это нестабильные, таких раньше в больничку отправляли.
Ну, не знаю, понимаете, я, например, уверен, что психически он нормален, просто... Ну, есть люди, которые верят СМИ, да, вот если вам будут повторять каждый день по 10 раз в каждых новостях, что
Фицо
сотрудничает с Путиным, он дружок Путина, что говорят про Путина, мы знаем, да, значит, Фицо хочет погубить Украину, все эти 40 миллионов человек, которые там живут, дети, которые там гибнут, это на его совести, и так далее, и так далее. И, конечно, находятся люди, которые на это способны.
Я думаю, что здесь как раз речь идет еще о том, что вот эта пропаганда, она ложится на мозги нестабильных. То есть там, конечно, там экспертиза должна проводиться, подтверждать, есть у него диагноз, нет у него диагноза, но есть люди действительно с устойчивой психикой, которые считают, что это полный бред, есть люди, для которых это просто фон, и они не акцентируют внимание, а есть вот эти вот нестабильные, которые думают, что я-то сейчас войду в историю, потому что, ну, там
или
всё на свете.
Или просто надо действовать, надо действовать.
Да-да-да, уже сейчас, время пришло, но... Вот. Для Орбана как бы это тоже сигнал же определенный.
Ну, во-первых, просто почему-то мы это долго не замечали, но мы не хотели портить отношения с Западом, да, а западная пресса об этом не писала. Вообще, посмотрите, на всех политиков, которые проявляли к России какие-то, хоть какие-то мягкие чувства, да, были покушения, перечислю, 2017 год, покушение на Марин Ле Пен, просто арестовали двух людей, которые хотели... на предвыборном митинге в нее стрелять, у них конфисковали огнестрельное оружие. Значит, два политика от АДГ, да, Хрупова, Тина Хрупова, глава партии в 2021 году, кто-то подошел, впрыснул ему что-то из шприца, после чего за неделю боролись за его жизнь в реанимации, да. Было покушение на такого Франка Морица, тоже политика альтернативы для Германии, его избили до полусмерти, какие-то люди в капюшонах, да. Значит, ну, Синдзо Абе убили. Известная история, да. Вот, хотя Синдзо Абе был наиболее так мягко к России настроенный японский премьер, я думаю, с 45-го года. Вот, то есть, понимаете, если бы такие вещи случались с либеральными политиками, на Западе бы уже кричали криком, что это за этим стоит Россия, вот, а мы как-то, значит, считали, что лучшая оборона – это не переждать, замечать. Вообще не замечать, переждать, абсолютно неправильная тактика, я помню, когда было дело Скрипалей, да, наш дипломат в Англии, он говорил, за этим не стоит фактов, поэтому мы просто помолчим, и эти факты, значит, поскольку нет фактов, то они покричат и успокоятся. Это полное непонимание современных СМИ. Они, современные СМИ могут работать, знаете, вот как, я не знаю, там танк, он не может работать без воздуха, да, ему нужен кислород. Современные СМИ могут работать без воздуха. Сегодня они взяли интервью министра внутренних дел, который намекнул, что есть какие-то тревожные сигналы насчет России, да, завтра они возьмут интервью у какой-нибудь мигрантки, там, у Альбац, иностранного агента, или еще у кого-то, который наскажет там всяких ужасов. Послезавтра, значит, каким-нибудь слухи, местные люди что-то видели, да? То есть, в принципе, какие-то новости можно создавать из ничего.
Но здесь же проблема другая. Вот здесь еще интересно, да, что глава МВД Словакии заявил, что действия охраны спасли жизнь Фицу. Ну... Специалистам по охране виднее, будем говорить так. Как охрана сработала, там тоже вопросы были. Но не про это речь. А в Европе же понимают, что они, ну, живут как бы в определенном информационном пузыре. Это же правда пузырь, который они себе конструируют.
Ну, насчет охраны я прекрасно помню. Я в 90-е годы работал в либеральной газете. Наш главный редактор встретился со словацким премьером. Он был в таком восторге. Встретился с премьером, с министром. Он говорит,
без охраны все ходят.
Никакой охраны.
На велосипеде ездят,
да, нормальные
понятно,
люди,
да.
В скромных костюмах. Значит, видно,
зачем
что...
Зачем им кортеж?
Никаких у них там Брионе, ничего там нету. Брионе и так далее. Вот. И так и было, да. Ну, а что, маленькая страна, да, несколько миллионов человек, бюджет небольшой, вот, ни с кем вроде не воюет. То же самое было, помните, в Скандинавии, шведские политики и норвежские.
На велосипедах ездили.
Они реально, там, значит, премьер-министр Норвегии Герхардсен, его жена просила, это видел наш дипломат, по дороге домой зайти в булочную, купить булочки. Заходил, покупал булочки. Это все было прекрасно, пока не убили министра иностранных дел Швеции Анну Линд. И тогда стало понятно, что это никакая не шведская особенность и демократия, а это необходимость в современном мире иметь охрану, потому что есть люди, во-первых, мир глобализировался, да, и в нее стрелял не швед, а с Балкан, так сказать, человек, иммигрант. Есть люди, вот, которые, как мы с вами говорим, не обязательно сумасшедшие, а просто реагирующие на какую-то новостную среду, в которой они живут.
Но про это как раз очень хорошо сказал еще Семен Уралов, который как раз исследует вот эти вот, как это называется у них, когнитивные войны, да, то есть воздействие на мозги, когда человек сам ничего не понимает, идет и, в общем, думает, что это он сам придумал, там, пойти что-то делать. И у него есть хорошее выражение «биодрон». То есть человек как использует человека как дрон. То есть если долго-долго говорить, что Фицо враг, там Путин, в ряд поставит Путин, Россия, Фицо, враги, да. Орбан, там развал Евросоюза и так далее, у некоторых людей концепция в голове возникнет. Но это же означает, в принципе, вот эта вся история в Словакии и опасения Орбана, и еще эффект Герострата, который сейчас наступает, вот там в Сербии говорят, что какого-то тоже человека задержали, там готовилось покушение на Вучича, что не все стабильно в этом королевстве. И держать единое мнение союз становится все сложнее им.
Я думаю, к этой теме мы вернемся во время нашей передачи, потому что без этого не объяснишь происходящее. А реально в Европе действует радикальная идеология. Вот, условно назовем ее ультралиберализмом. Чем радикальная такая вот тоталитарная идеология, применю все-таки это слово, отличается от нормальной, да, там, какой-нибудь социал-демократии, христианской демократии и так далее. Тоталитарная идеология, она смешивает политику и обычную человеческую мораль, да, то есть как было при Гитлере. Ты не идешь служить в вермахт, да, ты не согласен с Гитлером, это значит, что не просто ты политически ошибся, да, ты аморальный тип. Ты не любишь нашу страну, твое место там, значит, в концлагере или где-то там еще. У нас тоже, помните, при, значит, Советском Союзе, какое там безнравственное поведение, там, значит, заявил, что мы неправильно действовали в Чехословакии. Ах ты гад, значит.
Ну, это отстаивание разными способами своего государственного, как бы, ну,
ну, то есть, как бы в нормальных условиях, в нормальной там системе, да, так, человек допускает политические, так сказать, высказывания, которые вам не нравятся, вы с ним спорите, да, но политика отдельно, мораль отдельно, вот, а, значит, вот господствующий ныне, как нынче говорят, нарратив, ну, то есть то, что говорят в СМИ сегодня в Европе, они смешивают политику и мораль, то есть у них получается, что вот Орбан, премьер-министр Венгрии, он не просто политик, который что-то там заблуждается и слишком, как они там говорят, ультраправый и так далее. Он просто очень плохой. Вот. Или Путин дал ему денег, и он вот продажный. Или он сумасшедший, или еще чего-то. Ну, в общем, вот смешивается политика и мораль.
А как получилось?
И люди, которые идут на всякие... Действительно, поверьте, 10 лет назад мне сказали бы «либеральный террорист» или «либеральный террор». Я сказал бы,
Голубчик,
отойдите,
да,
от меня. Значит, это, да, оксюморон, сочетание несовместимых понятий. Идите куда-нибудь там, говорите, да. Вот, а сейчас я вынужден признать, это есть.
А как получилось, Дмитрий, то есть как получилось, что европейцы, действительно, на которых долгое время ориентировались по свободе, по всем там демократические вот эти вот основы и так далее, как это, что-то пытались перенять, улучшить здесь и так далее, в итоге это превратилось в какую-то тоталитарную секту. А как бы больше свобода слова, понятия демократии, даже либерализма, ну, наверное, сейчас правильно сказать, умеренного либерализма, это все про Россию стало. Как так вышло?
Это очень интересное явление. Дело в том, что одно из неудобств жизни на планете Земля, люди все время хотят определиться, какие страны самые лучшие, да, уехать туда на всю жизнь, и есть такие люди, да?
Да.
Понимаете, проблема в том, что нет вечно хороших и вечно плохих стран. Иначе все люди бы давно переселились в хорошие, да.
Из плохих.
Из плохих, и жили бы, значит, все во Франции или в Швеции, какие у нас там были страны самые престижные. Да, жизнь менялась. И зло, как бы, оно переползает из страны в страну, потому что зло не связано с этносом, я в этом глубоко убежден, а оно связано с какими-то, значит, страстями людей, вот какие-то. Что такое зло? Это такие страстные неправильные убеждения. Часто когда-то бывшие правильными убеждениями, да, вот, просто перешедшие свою противоположность. А в Европе кончилась религия, да, и многие европейцы считали, что это прекрасно, потому что уйдет фанатизм, уйдет обскурантизм. Кстати, вот это наше слово страшное, мракобесие, да, это на самом деле калька от французского слова обскурантизм всего-навсего. Обскюр — это же мрак, тень, mm-hmm. да, обскурантизм.
Отмена,
это так, да, так да. французские как бы сторонники светского образа жизни, противники клерикалов, называли своих противников, сторонников церкви. Они говорят, вы обскуранты.
Но
а мы
итоге,
перевели это как мракобесы.
В итоге избавились от религиозного фанатизма, но святому стопесту
оказалось, да, не бывает. Да, оказалось, что вместо религии человеку нужно во что-то верить, возникают идеологии. Да? Идеология – это такая светская замена религии. То есть вам дают некий такой, давайте скажем сразу, миф о прекрасной жизни, да? Которая наступит, если вы сделаете это,
конечно.
Это.
Вечная морковка подвязанная на высоте.
Ну, человек так устроен, да, ему надо стремиться к чему-то. Вот, и оказалось, что идеологии тоже бывают разные, что часто они вызывают не меньший фанатизм, чем религия, да, вот, и даже больший. Особенно, значит, в тех случаях, когда манипулирующие, порочные люди взывают к эмоциям людей и двигают их на плохие поступки. А арсенал тут то же самое, что у религиозного фанатизма. Страх, да, какие-то этнические предрассудки, да, значит,
и политические месть, в том числе.
Да, месть за каких-то предков, да, там, значит, которых угнетали по-настоящему или не по-настоящему. Угу. Вот, это все идет в дело, и оказалось, что это очень опасно и даже хуже, чем религия часто бывает, намного, да. Вот. Ну, и то, что сейчас происходит в Европе, это вот постхристианское общество, вдруг оказалось, что оно способно на жестокости, и оно выбрало себе в итоге, после долгих метаний, оно выбрало себе идеологию, которая вот эти либеральные, когда-то прекрасные ценности, борьба с расизмом, феминизм, значит, защита меньшинств, да, довела до безумия и до абсурда, да, любую самую хорошую идею можно довести до абсурда. И угрожает этими вещами своим соседям.
Значит, они... Ну, и сейчас это тем более выглядит очень странно, когда за как бы Россию обвиняют в том, что Россия вот не свободная страна, потому что здесь гей-парадов нету. Или потому что здесь как бы, ну, считается бредом абсолютным право выбрать пол. Ну, вот родился мальчиком, будь мальчиком. Родился да. девочкой, будь девочкой.
И это ожидается от человека, что так он и проживёт.
Бы, да. Но, казалось бы, Европа, в принципе, это же родина, в том числе и там великих психоаналитиков, психиатров вообще, теоретиков.
А изначально родина христианства.
Психология, родина христианства. Да. А в итоге... Почему до абсурда это все было доведено? Вот чтобы что? Они оказались каким-то там, не знаю, мечта о сферическом коне в вакууме или что?
Ну, проблемы долго накапливались.
Сейчас я имею в виду.
Мне кажется, что вообще, если так посмотреть, у Европы, у нее же такие все-таки циклы процветания и безумия. И вот пессимисты говорят, что мы вступаем в какой-то цикл безумия, да, потому что, ну, действительно так, да, вот Европа по сравнению с 18 веком, да, и с началом 19-го, 19 век был очень мирный, да, после наполеоновских войн.
Просвещённый.
Да, он был в хорошем смысле просвещенный, потому что, да. значит, был достигнут какое-то равновесие, да, действительно ценности какие-то. И, в общем, с 1815 Гуманизм. Года да, по 1914, то есть почти 100 лет, ну, кроме Крымской войны, еще нескольких колониальных войн, все было очень спокойно. Вот. А 20 век, вот он начался ужасно, да, значит, две войны в первой половине века, потом опять затишье вроде бы, да. А знаете, на чем было основано затишье? Вот появилась сейчас замечательная статья, вот она должна, по-моему, выйти на днях в журнале «Россия в глобальной политике», такой историк Алексей Мидлер, он употребил очень интересное выражение – «Нюрнбергский консенсус». То есть после Второй мировой войны как-то нам удалось договориться всем жителям Европы, США и Советского Союза, что самое плохое, что было, это нацизм, и самое ужасное – это Холокост и истребление целых народов. И мы, да, у нас могут быть разные взгляды на капитализм, социализм и так далее, Но мы ни в коем случае не оправдываем нацизм. Мы считаем, что мы его победили.
И черепа не измеряем больше.
Да, больше не меряем черепа. И вообще ведем себя осторожно, избегая каких-то прямых контактных боев.
И кто ж там червоточину-то пробил?
А сейчас, пришла вот эта... Да, я считаю, что это третий тоталитаризм. Да? Есть ультралевый тоталитаризм, есть ультраправый нацистский. А вот сейчас пришел ультралиберальный, да? Ага. Который говорит... А Вторая мировая война – это была схватка двух плохих тоталитаризмов – нацистского и коммунистического. Ничего не известно, какой из них хуже, может, даже и, коммунистический.
Я понимаю, но,
Дмитрий... А мы выше, вот.
Нет, а зачем пытаться... это, по сути, история какая, что Европа, устала от сытой жизни, или все равно человеческую природу, соперничество там, и так далее, их там культурную природу никуда не деть, и поэтому мы вот начинаем копаться в прошлом, они, да, и пытаются обнулить все то, что было достигнуто
и вроде бы
закреплено,
жизнь даже
и закреплено в нюрнбергскими вот этими всеми
консенсус. Это правда, и, к сожалению, в Европе это же великая беда, да, замечательный был, по-моему, какой-то рассказ Стефана Цвейга, он описывает, как 14-й год, июнь, как всегда в его повестях, какой-то пансионат, какой-то курорт, да, перед самой войной, июнь, отдыхают вместе французы, немцы, все прекрасно, там какие-то интрижки курортные, да. Через два месяца они сидят в окопах и думают, как друг друга скорее убить, да, в августе уже 14-го года. А также и здесь. Я думаю, что вот этот период, даже в истории нашей страны, что бы мы ни говорили про 90-е годы, но вот период у нас такого... улучшение отношений с Западом, которое так и не перешло в равенство, да, и в сотрудничество, но хотя бы они не были антагонистическими. Это где-то вот с 88 по 2014 год, да, 26 лет. Вот мы об этом периоде будем вспоминать, я думаю, все-таки с какой-то ностальгией, потому что он... Это вот был остаток этого мирного периода, послевоенного.
А теперь снова все взялись.
А теперь, конечно, первый толчок был с их стороны, мы долго не замечали или пытались не замечать, пытались не реагировать, но в конце концов это невозможно, начали реагировать. Но, конечно, наступают более тяжелые времена, потому что... Они разрушили этот Нюрнбергский консенсус, и за победу у них вот этого нового тоталитаризма, который заявил, что, оказывается, никакими союзниками мы во Вторую мировую войну не были с англосаксами и с, со всей там Европой, которая сначала была оккупирована Гитлером, потом вроде как против него восстала, да, все эти итальянские партизаны, да, и так далее.
Если они к этому обращаются, значит, других основ, более, скажем так, современных основ, где бы искать варианты противоречия или поводов для противоречия, не было, но там дележку какую-то надо продолжать, и, соответственно, что вспомнили? Давайте манускрипты древние откроем.
Может быть, тут еще проще все объясняется. Людям очень нравится чувствовать себя превосходящими других людей. Да?
Это свойство европейцев?
В том числе, к сожалению, да, это вообще свойство человека, но в Европе оно доведено до какого-то совершенства. Да? Да. Все-таки там были огромные различия всегда между классами, да, между различными слоями людей, да, особенно в Англии. Почему-то нам нравилась эта страна, наверное, когда мы мечтали об Англии, глядя на фильмы Масленникова про Шерлока Холмса, все почему-то себя воображали лордами, генералами и так далее. А посмотрите, даже в этом фильме там же есть мальчишки нищие, да, и так далее. Вот ими почему-то никто себя не представляет, да, так же, как у нас, когда люди мечтают о 19 веке, все...
Графья.
Все графья и прочее, да, хотя шансов оказаться... крепостной девкой или еще кем-то намного больше, да, если туда переселиться. Но просто я к чему? Вот это чувство, что ты лучше, чем вот эти варвары на Востоке, оно очень приятно.
Для них. Вот. И они этому все подчинили.
И они, если раньше это было просто по национальному признаку, да, немцы более аккуратные, там, чем славяне и так далее, то теперь это немцы более демократичные, более гуманные. Мы более гуманные, и у нас...
Потому что мы пол разрешаем людям менять.
Более давняя, да, демократическая традиция, и мы все это разрешаем менять и так далее. А они этого не делают, значит, они дикари.
А, Дмитрий Бабич с нами, обозреватель портала «Спутник Интернешнл». Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. «Умные парни».
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, Дмитрий Бабич с нами, обозреватель портала «Спутник Интернешнл». И почему-то наш разговор, Дмитрий, по поводу того кризиса, который сейчас испытывает Европа, навел, например, нашу слушательницу Королеву Марго на мысль о том, что я атеистка, и это серьезный недостаток. Откуда вы знаете, Королева Марго, что я атеистка?
Мы, наоборот, например... говорили, как плохо без религии, да?
А, да нет, просто это вообще
тоталитарные идеологии
к делу не относится, понимаете?
Кстати, тоталитарные идеологии, знаете, почему они ненавидят традиционные религии и христианство, и ислам всегда?
Конкуренция.
Конкуренция, они, тоталитарные идеологии, они претендуют на всю душу человека, да, то есть включая ту ее глубину, которая обычно, на которую претендует религия. Религия ведь она не претендует, наша церковь не претендует на ваши политические убеждения. Вы можете быть там левым, правым, социалистом, либералом, пожалуйста. Она занимается более глубокими вещами.
Она даже не претендует на то, чтобы жестко держать все посты, отмечать все праздники, каждый день ходить в церковь и так далее. То есть здесь речь
в современном варианте она просто претендует на ваши ключевые ценности, отношение к родителям, к детям, к Богу, как к некоему вектору Вселенной. Да. Вы хотите вместе с ним идти или вы хотите идти
против него? А кто есть тогда божество в Европе сейчас? Кто это?
Ну, это вот эти... Кому они служат? Вот эти, как сейчас сказали бы религиозные люди, идолы, да? Идолы толерантности, значит, инклюзивности...
То есть гей-трансвеститы, что ли, я не понимаю?
Конечно, в том числе.
Но нет,
за этим стоят вполне, по-моему, безумный расчет уменьшить количество людей на Земле, они же очень боятся перенаселения.
Так они их собирались уменьшать количество людей как бы не у себя.
Они же претендовали
на золотой миллиард.
Они...
А все остальные должны быть уничтожены, нет?
Дело в том, что для крупных компаний, для них вот как раз дети золотого миллиарда дорого обходятся, потому что дети – это всегда налоги, им надо строить школы, им надо находить рабочие места.
О, боже, конспирология прям.
Если они из золотого миллиарда, то еще и нормально оплачиваемые рабочие места. Да. Намного легче завести уже 20-летних людей из другого континента, вот, ну, как-нибудь их профильтровать немножко, вот, самых лучших взять. Вот, это же намного дешевле, поэтому всегда крупный бизнес, он за миграцию, против вот этого деторождения.
Тогда другой вопрос. История учит, что на ультраправых в Европе нашлась своя управа через кровопролитную войну и так далее, но победили. Консенсус на десятилетия был заключен. Другой момент. Какой асимметричный, соответственно, ответ может быть дан сейчас Европе, чтобы она вот этим тоталитаризмом не угрожала, например, нам?
Ну, мне кажется, мы его по возможности даем. На Украине довели до того, что пришлось применить вооруженную силу. Это очень плохо, но мне кажется, мы просто очень долго терпели. И в итоге вот болезнь, так сказать, она развилась. Вот. А в других частях мира и на других фронтах надо давать бой. По-моему, вот мы его сейчас в культуре наконец даем, да? Мы как бы отстаиваем действительно какие-то ценности, пытаемся вспоминать и свою историю. Ну, в какой-то момент, по-моему, какая-то ставка была сделана на спорт, в таком, значит, джек-лондоновском варианте, да? Но вот сейчас нас от спорта отстраняют, мирового, да? Это, кстати, было совершенно ожидаемо, потому что что отличает тоталитарную идеологию от нормальной? В тоталитарной идеологии все политизировано. И спорт, и искусство. Вот, это в нормальной идеологии, там могут уважать Ростроповича и разрешать ему иметь какие он хочет убеждения, потому что он гениальный виолончелист. А в современном ультралиберальном западном тоталитарном мире ты кто там, Полина Лисица?
А
ты
если
что-то говоришь про Донбасс, значит, за них, как бы ты гениально не играл Рахманином, мы тебя растопчем, и без денег оставим. Оставить без денег это хуже, чем посадить в тюрьму в
современном мире. Но тогда другое дело. Следующее. Пытаться не защищаться, а пытаться просто, как бы понятно, что они сами себя изолируют там от энергетики нашей и так далее, да, потому что это там русский недемократичный газ и так далее. Если их перестать, в принципе, вот замечать как таковых, они же питаются чем? Они пытаются индуцировать все вокруг себя. То есть сами себя завели, теперь всех остальных еще надо завести. Ну, да. Но когда покусились на там, половую неприкосновенность, что там, семью и так далее, это уже другое, как они говорят, ультраконсерваторов там, в виде России, там, не знаю, Ирана, закавказских стран, Ирана и прочих Аравии, стран. Да. Это как бы, ну, это то, на что покушаться нельзя. И получается, не окажется ли они сами главными изоляционистами?
Самыми изолированными. Да. Ну, вполне возможно. Кстати, в этом плане очень интересная была статья на этой неделе в газете «Вельт». Появилась немецкая статья, да, немецкая, с таким посылом. Они разбирают понятие «глобальный юг». Интересно. И приходят к выводу, что это очень вредное понятие. Вот не надо его применять, потому что оно разделяет людей. Получается, что вот есть какие-то бывшие колониальные страны, значит, эти метрополии бывшие, да, и какие-то вечно угнетенные. Я бы с ними согласился. Вот 20 лет назад или 15 я бы с ними согласился.
А как же Боррель со своими словами «мы сад, а везде джунгли», извините, но, кто да, кого да, делит-то?
Да, но вот, совершенно верно. Во-первых, начали они, то есть начал Запад, придумав все свои эти дурацкие, по-моему, нежелательные у нас организации Freedom House, да, которые всем раздают рейтинги, сколько у них демократии. Частично они свободны, полностью свободны. А вот, получается, что это и есть разделение мира, да, когда вас разделяют на демократии и автократии,
условно говоря. Раньше делили евреи, не евреи, теперь делят
совершенно там славяне, верно. А до этого правоверный или, значит, неправоверный, то есть еретик, то есть вообще геур, там как еще куча названий, да, для этих людей. Вот, то есть появление, вот это понятие «глобальный юг», оно же появилось недавно. Это ответ, понимаете, это ответ на их попытку вот именно поднять себя и обозначить всех остальных как низшие цивилизации, низшие существа. И придумали это выражение «глобальный юг» по необходимости, потому что все-таки большая семерка — это мощные экономики, это мощные армии, бороться с ними можно только вместе. И в этих условиях вот что объединяет там Китай, Индию, вроде бы геополитического противника Китая, Россию и так далее. Вот Шанхайская организация сотрудничества или, значит, там наша, это самое, БРИКС и так далее, да? Посмотрите, что это. Это именно вот попытка так вот объединиться. Всем, получается, всем, кто не Запад.
И мне кажется, что здесь есть другая проблема. Вот даже наш слушатель вот это написал, и это проявление этой проблемы. То есть какие ценности мы защищаем, с соседями не здороваемся, с родственниками не знаемся, женщины рожать не хотят. Это тоже стремление к абсолюту. Вот слабость, мне кажется, вот этой вот догмы со стороны европейцев в том, что они абсолютизируют все. Что если там, там вопрос половой неприкосновенности, то только так. Вопрос деторождения, то только так. И так далее. То есть да, почему... Там, те же самые Child Free стали абсолютными экстремистами. Это возвели в абсолют, и это стало, поэтому в других странах это стало признаком экстремизма. Потому мы-то не стремимся к абсолютизации. Мы говорим, подождите, есть свобода выбора, свобода слова, там есть, понятно, государство, это монополия на насилие и так далее. Но как бы мы за нормальную, скажем так, жизнь.
Совершенно верно. И наш слушатель, он немножко в данном случае проявляет, как бы это сказать, такое нетерпение и попытку все увидеть в черно-белом виде. Я не говорю ни в коем случае, храни меня Бог, я когда-то, значит, не затем выучил 5 европейских языков, чтобы говорить, что Европа – это, значит, гей-ропа и склад, вечный склад всех пороков. Это не так. Между прочим, вообще в истории когда-то Запад был намного более пуританским, чем Восток.
Так он до середины 20 века был пуританским,
вот это, конечно. Это же ни в Индии, ни в Китае, они вообще, представляете, что католическим священникам запрещено не только, значит, иметь детей, запрещено жениться, вообще заниматься сексом, пардон, всю жизнь было, да? Это не такой жесткой системы, только в каких-то очень жестких буддийских сектах, по-моему, она была. Это вот был Запад, А вот, ну, у нас священники женились, у нас уже
рожали
Восток,
детей, да,
рожали
да,
детей, да. Вот, но, значит, просто есть какая, конечно же, какая-то инерция, да, даже в страшных тоталитарных странах сохранялась очень часто нормальная семья, и были нормальные люди, была дружба, и были соседи, вот, и наш слушатель, он говорит, чему вы хотите, значит, учить других, и
если
почему
вы отрицаете их ценности,
если у вас самих есть разводы, аборты и так далее.
Но
мы не говорим, что у нас все идеально. Мы говорим, что не надо это пропагандировать, да, не надо это объявлять нормой. Вот в чем дело.
Конечно.
Вот. А так, конечно, мы несовершенны и грешны. И мы в этом плане, кто бы что ни говорил, мы часть Европы и останемся ей. Никакие решения ни наших политиков, ни Евросоюза не сделают наше общество из российского узбекским или еще каким-то. Вот там, действительно, в Средней Азии, да. Это другое общество, чем европейское, хотя в нем есть огромные европейские, такие уже европеизированные пласты, которые тоже не надо забывать.
Но...
Вот. Но эти вещи меняются очень медленно.
Интересно, сейчас, если плавно к Украине перейти, я почему-то, мое внимание зацепилось за высказывание Зеленского в интервью ABC News в Харькове он его дал. И он очень был недоволен тем, что как бы там, той помощью, которую оказывают ему европейцы или не оказывают. 2 недели назад в интервью чуть ли не этой же телекомпании он сказал, что дайте нам только оружие и деньги, все остальное мы сделаем сами. Ну, в смысле, умрем за вас.
Да.
Проходит 2 недели, история под Харьковом для Украины усложняется. И что он говорит? Он говорит, что весь мир виноват в том, что Путину дали возможность продвинуться в направлении Харькова. Что если бы вот не дали мне там 2, не знаю, дивизиона Патриота или еще что-то, я бы, конечно, все переломил. Сейчас, кстати, очередной дивизион уничтожили, по лентам я читаю. Но сам факт. Это про что? Это снятие с себя ответственности? Это оправдание перед европейцами, которые сделали огромные инвестиции на Украину? Или про что это?
Ну, поведение Зеленского, так же, как и поведение тех людей, которые его поддерживают, это, конечно, вещь запредельная, вот, запредельная по аморальности, но что поделаешь, да, уже вот удивляться не приходится. А, как вам сказать, мне кажется, вот если так психологически говорить о Зеленском, вот он занимался всю жизнь тем, что раньше в Советском Союзе называли сатирой, да, вот он высмеивал каких-то людей, изображал, понимаете,
сатира... Вообще был шутом, по сути, не сатириком даже, а шутом.
Ну, да, в драматической форме, но тексты там, кстати, бывали неплохие, да, а вот, просто какого рода тексты? И вот я как журналист газетный такой все-таки по своему происхождению могу сказать, что в газетной журналистике есть 2 вида сатириков, да. Вот покойный Максим Соколов, к сожалению, покойный, он был сатирик вот такого высокого плана, то есть он употреблял какие-то латинские выражения, ссылался на Лескова, да, играл со словами там чуть ли не 17 века, да. Ой, многих это раздражало.
Был энциклопедичен.
Да, им бы попроще, да, значит, это многих раздражало, это сужало его аудиторию, зато, вы знаете, это как поплавок, не давало ему тонуть. Вот для меня он был... все время каким-то, в том числе и нравственным камертоном, потому что вот этот высокий язык, эта высокая планка не давала ему, ну, уйти в какую-то жестокость или в глупость, да. А вот был сатирик типа Шендеровича, да, значит,
иноагент,
который вот все время изображал, как Зеленский, вот такого придурка, извините, да, у которого простые реакции на все, да, значит...
Примитивные,
да. Плохо обслужили, хочется там, значит, матом высказаться, да. Все время, кстати, игра вот с этими матерными выражениями, они же понятные, да. И вот эта маска, она прирастает к лицу, и незаметно человек становится реально вот этим самым своим персонажем, отвратительным хрюном таким, уже не Степаном, а хрюном. Вот. И вот, мне кажется, с Зеленским это и произошло. То есть... вот эта деградация, да, советской сатиры, ведь она же у нас на глазах происходила. Сначала вот Хазанов, там другие, вот вроде смешно просто, да, смеется над нашими недостатками. А потом люди стали обижаться в какой-то момент, потому что перед ними возникал образ не их, да, а каких-то чудовищных монстров, да, которые на самом деле, ну, если они существуют, то их немного, да, а утверждается, что это все, да. И люди вот в какой-то момент стали, мне кажется, против этого протестовать. Вот с Зеленским то же самое, понимаете? У нас в истории были великие сатирики Гоголь, значит, Лесков. Но посмотрите, как они беспощадно к себе относились. Да, Гоголь рано умер, потому что он вот изводил себя этими христианскими сомнениями, постами. Его посты, его метания, они были связаны с его вот такой, с поиском святости, да? Вот, Лесков там к концу жизни, ну, буквально сын его спасал, потому что он становился очень бедным, и, в общем, тяжелая была у него жизнь тоже.
А Зеленского в чем в один ряд поставили?
А он их противоположность. То есть, вот он тот сатирик, который уподобился высмеиваемому им персонажу. Он же, помните, высмеивал, да, высмеивал этих дураков львовских, да, львовский, как там, совет называется, еще как-то, которые не хотели говорить по-русски, да. Вот, а он же стал таким же как они. Вот, он высмеивал жадных людей, которые, значит, или вы мне дадите деньги, или я начну убивать пенсионеров, да.
А по сути-то...
По сути это и есть.
А по сути это фарс, который во втором акте превратился в трагедию.
Да, но вот мне кажется, с ним произошла эта история. Вот сатирик, который пошел по пути снижение своего вот этого лирического героя, этого образа, и заканчивает вот этим Шариковым, да?
Но в итоге...
Изображал Шарикова, сам стал Шариковым.
А вот, вот здесь интересно, то есть он пытается сейчас, ну, как бы интересно, как она реагирует на его выпады, те же самые европейцы, которые говорят, да мы тебе все, да ты же обещал, и так далее. То есть все кругом оказались обманутыми, режим обманутых ожиданий включился, или же, то есть они же как...
Мне кажется, европейцы, знаете, они заложники этой ситуации, они же дали ему все ордена, какие только можно, да?
Потому что он говорил, я зуб даю, все сделаю.
Он встречался с королем, да, еще чуть-чуть встретился бы и с королевой. Вот, получил все ордена, во Франции шутили, что осталось его только захоронить в пантеоне, и, к сожалению, это невозможно, потому что нужно быть французским гражданином. Вот, и сейчас они в ловушке, потому что если они скажут, что он пустышка и Хлестаков, тогда возникнет вопрос, а кому выдавали все эти ордена? Была же жуткая, уже была одна неловкая ситуация с Чаушеску, а потом с Каддафи. Чаушеску был вообще кавалером всех орденов, какие только были в Европе. Английских, французских, немецких. Их пришлось, после того, как его, значит, свергли и убили, все стали их отзывать у мертвеца. Да? Это Аун Сан Су Чи, да, в Бирме, а ныне Мьянме. Ей же дали и Нобелевскую премию мира, и все. И вдруг, когда она начала делать неполиткорректные вещи, ее всего этого за одну минуту лишили. По-моему, худшего удара по Нобелевской премии мира невозможно себе представить. Потому что что же вы за люди такие, да? Вы Россию ругаете, что она вот типа дала суверенитет Украине, а потом стала забирать. А вы как себя ведете? Сколько вы надавали всего Чаушеску, Каддафи, всех орденов, Зеленскому, всех признаний, всех, да, и Зеленскому теперь. Кажется, ну, Зеленского просто еще не начали это отнимать, но начнут, я думаю.
А мне кажется, он не жилец.
Ну, вот вообще, человек, который столько нагрешил и столько, так сказать, стал причиной, может быть, это не его были идеи, там кто-то пострашнее и поумнее за этим стоял, но такое количество зла, которое совершилось его руками, это, конечно, ужасно. Потому что он же приходил, знаете, какой у него был лозунг?
Я миротворцем он хотел быть.
Миротворец, и самый потрясающий там был лозунг такой. При мне он говорил, не будут висеть плакаты на украинском «Работа в Польше». Будут висеть в Польше плакаты «Работёнка на Украине».
А в итоге ну,
какая работёнка, только наёмника
пути. Кстати, по поводу Украины тоже вот здесь хотелось спросить, раз про Польшу заговорили. Удивительная тоже история, на это мало обращают внимание, но мне кажется, вот это вот чтение между строк того, что происходит, тоже дает хорошую картину. Когда Зеленский выпустил указ, что, соответственно, запрещает консульствам за границей обслуживать украинцев, мужчин прежде всего, и, соответственно, украинский паспорт стал вот этой иглой Кощея. То есть есть паспорт у тебя, ты живой, нет у тебя паспорта, придешь в консульство, тебя отправят на фронт, ты уже мертвый. Ну, примерно так.
А потом паспорт дадут.
Да, но удивительная тема следующая, что единственные, кто сказал, мы не будем выдавать украинцев, потому что для них это верная смерть, это были венгры, которых обвиняют в том, что они, как это, союзники Путина.
Да.
А страны, которые позиционируют себя как главные союзники Украины, это прибалты, поляки, кто там еще, другие страны, они говорят, мы,
Германия,
конечно,
Германия,
мы, конечно. Мы будем выдавать. Как это получилось? Это же тоже злая ирония, по сути.
Ну, понимаете, мне кажется, что нормальные люди и в той же Польше, и в Германии умные люди понимают, что это бессмысленная мясорубка, то, что сейчас происходит на Украине, ну, со стороны украинских войск, бессмысленная, в которой погибнуть – это сделать несчастными свою семью, и ничего больше не получится. Поэтому они это понимают, и я помню, еще до 22-го года были статьи в германской прессе у нормальных журналистов, типа, не отдавайте вот этого мужчину, не отдавайте вон того, он не хочет умирать, мы с ним поговорили, он хороший, вот. Но идеология требует борьбы, требует вот этого, этот их кошмарный принцип, не должна Украина проиграть этот бой, да, они постоянно говорят, не должна проиграть, не должна проиграть, не должна проиграть, и это как какой-то идол, которому надо приносить человеческие жертвы, а как сделать, чтобы она не проиграла, а вот отправить их туда. Пусть они воюют.
Но европейцы сами же понимают, что они их вынуждают быть следующими жертвами для жертвоприношения.
Многие понимают, но это же так приятно чувствовать себя высшей цивилизацией, которая помогает Украине бороться с агрессором. Я каких только сравнений не видел. Я видел сравнение, что Украина – это как бы Греция древняя, на которую напала Персия. Ну, Персия, это, понятное дело, мы. Вот. Я видел сравнение, что вот, значит, Зеленский, он всю жизнь честно работал шутом и клоуном.
Про Елену Троянскую еще не говорили.
Да, и он прекрасен, поэтому он лучше, чем Путин, который работал там, значит, чиновником, там еще кем-то. Вот. Ну, в общем, это все самолюбование. Они так любуются собой, европейцы. Вот. Только они не хотят все что угодно, только не смерть и не лишение вот за это самолюбование. А как избежать смерти и лишений? А вот пусть украинцы за нас воюют, а деньги мы возьмем, ну, хотя бы из российских активов за рубежом.
Ну,
вот.
Там чуть-чуть совсем.
Ну, свои, конечно, тоже дадим, придется, но...
Неужели это... европейцы не понимают, вот просто интересно, о чем даже не мейнстрим, например, пишет, европейцы не понимают, что это все... как это называется, ну, вот придуманная история, вот с этим, вот эти пугалки абсолютно придуманные, что Путин не успокоится страшно. На Украине, придет в Польшу, в Варшаву потом, значит, вплавь через Ла-Манш и так далее, там подобное, и никто перед этим не устоит. Это же откровенная пугалка. Европейцы же прекрасно понимают, что Украина для них, вот в этой афганизации Украины, будем говорить так, она представляет уже сейчас для Европы серьезную опасность. Там вот эти вот службы безопасности вот этих псевдобанков звонят по всей Европе, этих чехов грабят, оказывается, эти мошенники. Не говоря уже о том, что беженцы создают там определенную проблему. Договариваться о безопасности же все равно придется. Неужели не заглядывают вперед?
Ну, говорить, возражать опасно. Будет как с Фицо. Вот. Ну, может быть. А идти с мейнстримом попроще. Хотя опыт у них есть печальный. Косово, вот они так добивались, чтобы Косово стало независимой страной, но в итоге это стало каким-то оплотом преступности. А сейчас рассматривается вариант сделать в Косово тюрьмы и посылать туда заключенных со всей Европы. Пусть они там сидят.
Так они
не представляя опасности.
Так нет, они же тоже здесь получилась подмена понятий. Хотели не Косово дать независимость, а хотели окончательно забить Югославию и ослабить Сербию.
Да. Но как это можно было сделать, не дав независимость Косово? То есть разобрать эту страну. Обратите внимание, просто чтобы нашим слушателям было это понятно. Когда Югославия была единой, маршал Тито бросал вызов Сталину 48-53 год, да, до смерти Сталина. И Сталин, при том, что мы представляем, что такое была Красная Армия при нем, не решился все-таки воевать с Тито, потому что он рассчитал, что овчинка выделки не стоит. Угу. А вот когда вместо Югославии появилась Сербия, Косово, Хорватия, Македония, Словения, над ними издеваются все, как хотят, да, и Вучич говорит, я люблю Россию, но я ничего не могу сделать, он сразу предупреждает, мне придется там присоединиться к санкциям, если что, и так далее.
Дмитрий Бабич был с нами, обозреватель портала «Спутник Интернешнл». Дмитрий, спасибо, ждем снова. Далее новости, я с вами до понедельника прощаюсь, всем хороших выходных.